«И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком».
Первая книга Царств, глава 10, стих 6.
Вероятно, на протяжении почти всей эволюционной истории мы были раздробленными, сказала мне Джеймс, когда мы еще только знакомились, и постучала себя по виску. Там, внутри, места много. Мозг современного человека без всякой перегрузки может вести десятки мыслительных процессов одновременно. А параллельная многозадачность имеет очевидное преимущество в плане выживания.
Я кивнул. 10 голов лучше одной.
Наша интеграция могла произойти совсем недавно. Некоторые эксперты считают, что в определенных обстоятельствах и сейчас мы можем вернуться к множественным личностям.
«Само собой. И ты живой пример».
Она покачала головой. «Я не о физическом разделении. Конечно, мы почти произведение искусства, но теоретически хирургия не нужна. Достаточно сильного стресса, причем в раннем детстве».
«Шутишь?»
«Ну, это в теории», — призналась Джеймс и мутировала в Сашу. «Хрена с два в теории. Отдельные случаи фиксировали еще полвека назад».
«Правда?» Я устоял перед искушением воспользоваться имплантатами. Рассеянный взгляд мог меня выдать. «Не знал».
«Сейчас те времена вспоминать не принято. В те времена с многоядерниками поступали по-варварски. Считали это расстройством и лечили как болезнь. Оставляли одно из ядер, а остальных кончали. Естественно, убийством такие действия не называли. Говорили интеграция и прочая хрень. Люди создавали других людей, обрекали их на пытки и мучения, а затем, когда отпадала нужда, убивали».
Обычно таким тоном при первом знакомстве не разговаривают. Джеймс аккуратно выпихнула Сашу с водительского места, и беседа понемногу вошла в пристойное русло. Однако мне не приходилось слышать, чтобы кто-то из банды назвал других «альтер-эго». Ни тогда, ни теперь. В устах Шпинделя это прозвучало почти безобидно. Я удивился, почему они так оскорбились. И теперь, пока я парил в пустой палатке, убивая минуты одиночества перед вылетом, никто не видел, как остекленели мои глаза после подключения к консенсусу. Понятие «альтер-эго» больше 100 лет несет на себе груз отрицательных ассоциаций, сообщил он мне. Саша не ошибалась. Было время, когда комплекс многоядерной личности считали расстройством, болезнью, и его никогда не вызывали намеренно. Специалисты тех лет считали, что множественные личности рождаются спонтанно, в невообразимых котлах насилия. Осколки индивидуумов приносили в жертву, именно на них сваливались изнасилования и побои, пока дитя пряталось в неведомом приюте среди мозговых извилин. Стратегия выживания — и одновременно ритуальное самоубийство. Бессильные души рвались на куски, возлагая на алтарь трепещущие куски себя в тщетной надежде умилостивить мстительных, ненасытных богов — маму и папу. Все это оказалось вымыслом. Во всяком случае, подтверждения теории не нашлось. Тогда специалисты были, по сути, шаманами, исполнявшими импровизированный танец с бубном. Петлистые извивы свободных бесед, полные наводящих вопросов и невербальных символов. Возня падальщиков в помойке переваренного детства. Иногда доза лития или галоперидола, если бубен с погремушкой оказывались бессильны. Технология картографирования разума только начиналась. До уровня коррекции оставались годы. Психотерапевты и психиатры докапывались до своих жертв и придумывали названия тому, чего не понимали, ведя диспуты над алтарями Фрейда, Кляйна и древних астрологов. Изо всех сил делали вид, что они тоже наука. В конечном итоге именно наука и размазала их по асфальту. Расстройство множественной личности оставалось полузабытой фантазией до появления синаптической корректуры. Но оборот альтер-эго сохранился, и его значение не изменилось. Среди тех, кто помнил историю, Это выражение было синонимом предательства, человеческих жертвоприношений и пушечного мяса. Представив себе топологию сосуществующих душ банды четырех, я понял, почему Саша поддалась этому мифу и почему Сьюзен позволила ей такое поведение. В конце концов, ничего невозможного в самом понятии не было. Его доказывало само существование банды. А когда тебя отшелушили от уже существующей личности и вызвали из небытия прямо во взрослую жизнь, осколок личности, лишенный полноценного собственного тела, можно понять и простить некоторую озлобленность. Да-да, вы все равны и одинаковы, ни одна не превосходит другую, но фамилия есть у одной Сьюзен. Лучше направить эту злобу на старые обиды, реальные или вымышленные. Это конструктивнее, чем срывать гнев на тех, кто делит с тобой одну плоть. И в тот момент, когда вокруг сияли диаграммы, документировавшие непреклонный рост Левиафана в глубине, я понял еще одно. Не только почему Саше было так не по душе это слово, но и почему Исаак Шпиндель бессознательно его произнес. С точки зрения Земли, все мы на борту Тезея были альтер-эго. Сарасти остался на корабле, для него сменщика не предусмотрели. В челнок набились мы, все остальные, в переделанных скафандрах, так обвешанных радиационной защитой, что они походили на старинные водолазные костюмы. Здесь следовало соблюдать тщательный баланс. Слишком сильное экранирование могло навредить больше, чем его полное отсутствие, так как расщепляло первичные частицы на вторичные корпускулярные, столь же смертоносные, но более многочисленные. Придется терпеть невысокий уровень излучения, иначе оставалось только нырнуть в свинец и застыть, как комар в янтаре. Мы отбыли за 6 часов до перигея. Сцилла мчалась вперед с детским нетерпением, оставив позади родителя. На лицах за моей спиной особого энтузиазма не было, за одним исключением. Банда четырех едва не мерцала за забралом шлема. «Волнуешься?» — спросил я.
«Еще бы, твою мать!» — отозвалась Саша. «Это ж полевые исследования, Китон! Первый контакт!»
«А если там никого нет?» «Или есть, но мы им не понравимся?»
«Тем лучше! Почитаем их дорожные знаки и этикетки от пищения без присмотра местной полиции».
Мне стало интересно, выражает ли она общее мнение. В том, что Мишель считает иначе, я не сомневался. Иллюминаторы Сыллы были задраены. Наружу не выглянуть, внутри смотреть не на что, кроме роботов, тел и корявого контура, что разрастается на дисплее внутри шлема. Но я чувствовал, как радиация пронизывает броню, точно бумажную салфетку. Ощущал узловатые гребни и вмятины магнитного поля Роршаха. Чуял, как он приближается, как обугленный полог выгоревшего инопланетного леса. Скорее пейзаж, чем предмет. Я представлял, как титанические разряды проскакивают между его ветвями и себя на их пути. Какие существа согласятся жить в подобном месте?
«Ты правда считаешь, что мы договоримся?» — пробормотал я.
Джеймс пожал плечами. Под броней было едва заметно.
«Может, не сразу. Может, мы не с того начали. Скорее всего, придется распутывать массу недопониманий. Но в конце концов мы друг друга поймем».
Очевидно, она решила, что ответила на мой вопрос. Челнок заложил вираж, и мы повалились друг на друга, словно кегли. 30 секунд микроманёвров ушли на торможение. На внутришлемном дисплее засветилась веселая картинка в сине-зелёных тонах. Шлюзовой рукав проталкивался сквозь мембрану, служившую проходом в надувную прихожую Роршаха. Даже в виде мультяшки это выглядело слегка порнографически. Бейтс заранее пристроилась у шлюза. Она отодвинула внутреннюю дверь.
«Берегите головы!»
«Это не так-то просто, когда ты закутан в феррокерамику и костюм жизнеобеспечения. Шлемы колыхались и сталкивались. Пехотинцы, распластанные по потолку, как гигантские смертоносные тараканы, с гудением пробудились к жизни и оторвались от поверхности. Протолкнулись в тесную щель над головами, загадочно покивали хозяйке и скрылись за кулисами. Бейтс сотворила внутреннюю дверь. Шлюз вдохнул-выдохнул и открылся снова, уже пустой. Если верить приборам, все в норме. Зонды терпеливо ждали в прихожей, на них никто не набрасывался. Майор последовала за ними. Картинке пришлось ждать целую вечность. Сквозь каналы связи просочились лишь капли информации. Речь проходила туда и обратно без проблем, но каждый кадр весил больше миллиона слов. «Пока никаких сюрпризов», — доложила Бейтс голосом поврежденного варгана.
«Один из древнейших музыкальных инструментов из семейства язычковых».
Вот оно. Глазами второго пехотинца мы увидели первого. Тот стоял неподвижный на зернистой черно-белой картинке. Это была открытка из прошлого, слух, обращенный в зрение, отражение неуклюжих вибраций густой метановой атмосферы о корпус. Чтобы каждый испещренный помехами кадр дополз до внутришлемного дисплея, нужно было несколько секунд. Вот пехотинцы спускаются в яму, вползают в кишку Роршиха, вот мерными шагами продвигаются через загадочный враждебный мир. В нижнем левом углу каждой картинки стояло время снимка и показатель мощности магнитного поля. Когда не доверяешь ЭМ-спектру, многое теряется.
«На вид все в порядке», — отчиталась Бейтс. «Захожу».
В менее враждебной вселенной роботы катились бы по главной улице, отсылая нам кристально четкую картинку в идеальном разрешении. Шпиндели банда потягивали бы кофе в вертушке, указывая пехотинцам здесь взять пробу, а тут сделать снимок крупным планом. В менее враждебной вселенной меня бы тут вообще не было. На открытке появилась Бейтс, она вылезала из фистулы. На следующей повернулась спиной к камере и, очевидно, осматривала периметр. На следующей глядела прямо на нас.
«Нормально», — выдавила она. «Спускайтесь».
«Не так быстро», — упредил Шпиндель. «Как ты себя чувствуешь?»
«Хорошо. Немного странно, но...» «В каком смысле странно?»
Первый признак лучевой болезни — тошнота, но если расчеты верны, он должен проявиться не раньше, чем через час-другой, когда мы хорошенько прожаримся под излучением.
«Легкая дезориентация», — отозвалась Бейтс. «Тут жутковато малость, но должно быть синдром зеленых человечков. Терпимо».
Я покосился на банду. Лингвист посмотрел на Шпинделя. Тот пожал плечами.
«Лучше не станет», — донесся издалека голос Бейтс. «Часики тикают, ребята. Спускайтесь».
Мы спустились.